Глава 15. Космопорт на пересадке. Пашка вышел из душа и сказал: «Я бы, Алиска, не спешил жаловаться Милодару на ловца. Человек старается, зверей ловит. Может, не совсем правильно, но не бездельничает ведь. К тому же согласился нам помочь. Мне он, в принципе, нравится».
«Ты его даже не видел», — возразила Алиса.
«Я его слышал».
«Этого недостаточно», —
сказала Алиса. «Значит, слепые не могут разбираться в людях? Но ведь ты же не слепой».
«А ты как думаешь, Гайдо?»
— спросила Алиса.
«Ну, моего мнения не спрашивают. Я ведь всего-навсего машина, корабль безмозглый», — ответил Гайдо в приступе самоуничижения.
«Ну скажи, скажи!»
«Алиса, тебе самой очень не хочется звонить комиссару. Журавль уже погиб, а детей надо спасать. Значит, вы оба хотите, чтобы я была нечестной?»
Расстроилась Алиса.
«Но, по правде говоря, не очень сильно. Тем более, что Пашка бубнил над ухом и мешал думать».
«Он будет здорово», — говорил он, — «если мы сейчас найдем и спасем детишек. Комиссар пришлет свою корочку, и все уже без них сделано. А вот если ты ему сейчас позвонишь, то, как честному человеку, тебе придется сказать, что мы сидим на пересадке и ждем встречи с космическим ловцом, даже не охотником, а браконьером. Знаешь, что тогда скажет комиссар Милодар?»
«Знаю», — вздохнула Алиса. «Он скажет: немедленно вылетайте домой и прекратите путаться под ногами.
Я сам, — скажет он, — встречусь с этим так называемым ловцом и допрошу его с пристрастием.
И чем все это кончится?»
«А тем, что ловец скроется с глаз, была ему охота попадаться в лапы комиссара Милодара». Тут Гайдо стал тормозить, они подлетали к пересадке.
«Наверное, придется нам здесь покуковать», — вздохнул Пашка, — «пока этот ловец закончит разделывать журавля, да пока сюда прилетит.
Зачем ему нас обманывать?»
«А вдруг это просто хитрость?» — спросил Пашка.
«А на самом деле ловец уже мчится в свою черную галактику и заметает следы».
Алиса и Гайдо смутились. Пашка мог быть прав, хоть и обидно это признавать.
Гайдо приземлился и остался на летном поле среди множества кораблей всех мастей и размеров, ведь на пересадке каждый день останавливается не меньше сотни звездных путешественников. Алиса с Пашкой отправились в главный зал ожидания. Они не предполагали, что главный зал так велик и что в нем окажется столько народу. Представьте себе помещение размером с крытый футбольный стадион. По сторонам его расположены магазины, кафе, лавки, справочные конторы, банки и еще не весть что. Здесь, например, можно поменять больше 2040 разных валют, попробовать 8400 блюд в 1123 кафе и ресторанах. Можно принять душ или ванну из воды, кипятка, метана, пропана и даже жидкого кислорода. Представляете, кто туда прилетает? А как все шумят на своих 600 языках!
«Нас надули», — сказал Пашка.
«Боюсь, ты прав», — согласилась с ним Алиса. «Но все-таки давай поищем справочное бюро для жителей Солнечной системы». Сначала им удалось найти справочное бюро, которое давало справки, где находятся справочные бюро по разным звездным системам. Потом они принялись искать свое справочное бюро, но оно оказалось закрыто на обед. Так и было написано на окошке: «Ушла на обед, через час вернусь».
«Но хоть бы написала, когда ушла», — рассердился Пашка.
Они пошли погулять, посмотреть вокруг, два раза заблудились и, в конце концов, через час вернулись к справочному бюро. Там по-прежнему никого не было, только та же бумажка на стекле. По соседству находилось справочное бюро системы «Арктур», гончий заяц. В нем сидел милый робот, разрисованный бабочками.
«Вы кого ищете?» — спросил он.
«Вижу, что в третий раз сюда подходите».
«Мы ждем, когда откроется справочное бюро для Солнечной системы», — ответила Алиса.
«А, не скоро», — сказал робот.
«Почему?»
А потому что в прошлом году справочница оттуда пошла пообедать, и ей нечаянно дали компот из волшебного яблока.
— Ну и что?
— Ну и то.
Робот задрожал, и все бабочки, нарисованные на его теле, взлетели и стали носиться по комнате, что к нам она больше не вернулась.
Кто отведает этого компота?
Ой, нет, не могу продолжать. Наверное, заснула, как спящая красавица, — подсказал Пашка.
Робот только отмахнулся и минут пять рыдал. Наконец он совладал со своими нервами.
Это был заговор. Яблоко привезли из сада Гесперид. Это то самое яблоко. Компот сварили для правительственной делегации фаблистов, чтобы их всех превратить.
Ой, нет, не могу. Так Алисе и не удалось дослушать до конца эту ужасную историю, потому что вдруг над ее головой раздался громкий голос. «Девочка Алиса с земли, вас ожидают в самом центре зала. Повторяю. Девочка Алиса с планеты Земля. Вас ожидают в центре зала у пальмы.
Бежим, — сказал Пашка.
Они поспешили к центру зала, что было совсем непросто, потому что народу в зале прибавилось. Особенно трудно оказалось разминуться с группой из 400 призгадиков-туристов. К счастью, это были не те воинственные призгадики, которые выловили всех омаров в заповеднике Марина-Р., а мирные, трехлетние призгадики пенсионного возраста, спешащие посмотреть мир перед тем, как закуклиться. Ведь их жизнь проходит быстрее, чем на других планетах, и на пенсии им удается побыть всего несколько месяцев, поэтому призгадики в день ухода на пенсию закупают на полгода билетов и путевок и, не переставая, путешествуют вплоть до самого закукливания. А что такое 400 мирных призгадиков? Как перейти это море, если нормальный призгадик — это существо, похожее на резиновый коврик, что лежит у вашей двери, только коврик этот очень скользкий, дергается и пищит, если на него наступить. А если представить, что при этом каждый призгадик несет сумку с сувенирами и альбом с почтовыми открытками, то становится понятно, что такой поток на какое-то время парализует все движение. Остальные пассажиры жались к стенкам и ждали, пока туристы пройдут. Из-за призгадиков Алиса с Пашкой добрались до высохшей пыльной пальмы посреди зала только минут через 10. Навстречу им кинулся молодой человек в очках, клетчатой рубашке, которая раньше называлась ковбойкой, в широких штанах и с чемоданом в руке. «Соотечественники!» — завопил он. «И не отпирайтесь. Я слышал, как вас вызывали. Земляне, братья по разуму, говорю вам, спасите!»
«А вы кто такой?»
— спросила ошарашенная таким напором Алиса.
«Я? Я? Остап? Не туда и хата. Отважный путешественник из Харькова!»
«Как-то одеты вы странно», — заметила Алиса.
«Это только кажется», — сказал отважный путешественник. «На самом деле одет я обыкновенно. Я должен вам рассказать свою историю. Наверняка вы содрогнетесь, когда все узнаете».
«А не можете вы ее рассказать немного попозже?» — вежливо спросила Алиса. «Мы должны встретить одного человека».
Остап Нетудыхата почему-то смертельно обиделся.
«Я другого и не ждал. Наверное, москвичи.
Москали, я вас спрашиваю».
«Москвичи, москвичи», — ответил Пашка, оглядываясь, где же ловец космических зверей.
«Москвичи — люди неотзывчивые, грубые, равнодушные и очень опасные», — сказал Остап Нетудыхата. «Из-за них я и претерпеваю все эти неприятные приключения».
Алиса его не слушала, она очень волновалась. Неужели ловец их обманул? Но ведь вызвал же он их к пальме. И тут из-за пальмы вышел дежурный робот. Абсолютно обычный робот, похожий на человека, но в то же время похожий на кого угодно. —
Алиса Селезнева с планеты Земля? — спросил он, направляясь к Пашке.
— Для таких роботов, которые служат на дальних космических трассах, все обитатели галактики на одно лицо. ведь им приходится встречаться с ползучими, летучими, прыгающими и бегающими существами, так что они даже не знают, что на Земле есть мальчики и девочки, которые отличаются друг от друга. — Нет, — ответил Пашка, — Алиса Селезнева стоит рядом со мной. — Возьмите послание. Робот протянул Алисе маленькую капсулу и тут же ушел. — Эй! — позвал Остап Нетудыхата. — Давайте отложим ваши проблемы. Первым делом надо помочь человеку, то есть мне. — Одну минутку. Алиса открыла капсулу. — Вы не туда смотрите, — сказал Нетудыхата. — Смотреть надо на меня. — Внимание! — раздался голос из открытой капсулы. — Говорит космический ловец. Неотложные дела заставляют меня остаться в космосе. Но так как я всегда выполняю свои обещания, то оставляю вам инструкцию, как найти черные камни. Сначала вы должны отыскать крайнюю улицу в жилом районе. Идите по ней до конца, до последнего дома номер 84. 84. Когда вы доберетесь до последнего дома, капсула даст вам новые инструкции. Наступила тишина.
Ну, — пошли, что ли?
— сказала Алиса. — Не нравится мне все это, — откликнулся Пашка. — Может, он и в самом деле занят?
— Может быть, — сказал Пашка.
— Ну, вы освободились или нет? — строго спросил Остап.
— Освободились, освободились,
— невежливо ответил Пашка. — Ну что ты к нам пристал?
— А что мне, с голоду помирать, что ли? — Ну, с голоду, положим, ты не помрешь, — сказал Пашка.
Столовые здесь бесплатные.
Платные, бесплатные.
Если ты не террорист...
А разве ты террорист?
Нет, я не террорист. Но как я докажу, если у меня документов нету?
Ну что-то же у тебя есть, сказала Алиса.
Вот, студенческий билет есть, показал Нетудыхата.
А это еще что такое? Не понял Пашка.
А ты гляди, Остап. Протянул Пашке сложенную вдвое картонную карточку, на ней было написано «студенческий билет». Внутри Пашка увидел разные слова, но заинтересовало его только одно. На билете стояла дата — 1996 год.
— Это что, шутка?
— Не шутка, а личная трагедия, — ответил Нетудыхата.
— Признавайся, как ты к нам попал? — приказала Алиса, которая тоже поняла, что-то тут неладно.
— У меня была мечта, — признался Остап. — Сначала я книжку прочитал. Уэллс ее написал. И называется она «Машина времени». — Не читали?
— Читали, читали, — сказала Алиса.
— А дальше? — А дальше я кино увидел про одну девочку из будущего, которая к нам забралась, и решил, наверняка путешествие во времени уже есть. А то почему о нем все пишут и даже кино снимают? Стал я писателям-фантастам звонить, чтобы они признались, где стоит ближайшая машина времени. Ну, в конце концов, я одного вашего сотрудника выследил. Где? Ну, потом как-нибудь расскажу. Это длинная история, настоящий детектив. Не хочешь, рассказывать не надо, мы тоже торопимся. А зря, я бы на вашем месте, у меня в ножках валялся, чтобы я рассказал. Ведь меня уважать будут, как Христофора Колумба. Может, мне даже памятник поставят, как в Москве. Видали, там памятник Колумбу поставили с палкой в руке. Страшный аж жуть.
— Не знаем, — сказала Алиса.
— Значит, уже снесли. — Так, я коротенько. Выследил я вашего сотрудника и за ним. Даже фотоаппарат не взял и переодеться не успел. Как был, в машину времени нырнул, а то еще уедет. Я сначала подсмотрел, как ваш человек на кнопки жмет, а потом то же самое сделал.
— Ну хорошо, Остап, — сказала Алиса, — как ты к нам угодил, мне понятно. Но на пересадке-то ты как оказался?
— Это понимать надо. Остап поднял вверх указательный палец.
— Я ж великий путешественник, а не турист какой-нибудь. Вижу, удалось, удалось.
И тогда я подумал. Когда еще мне удастся в такую даль забраться? Надо дальше ехать.
Ну вот я и поехал. Никто и не думал, что я смогу к вам забраться.
Ну, едешь и поезжай дальше, — сказал бесчувственный Пашка. Тоже мне герой. Может, ты и жизнью рисковал?
«Каждую минуту рискую», — признался путешественник. «Ты не представляешь, сколько у вас опасностей и угроз для честного человека. Но я все шел и шел, пока не дошел до точки».
«Точка — это здесь?»
«Мочи больше нету путешествовать», — признался Остап.
«Домой пора воспоминания писать. А если не поверят, стану главным письменником науковой фантастики».
«Пойди в справочное бюро по Солнечной системе», — сказал Пашка. «Там тебе билет дадут на обратную дорогу».
«Да я ж ходил», — воскликнул Остап.
«А та тетенька, которая там справки дает, копыта откинула. Нажралась какого-то ядовитого компота, и нет ее».
«Правильно, мы совсем забыли», — сказала Алиса. «Но комиссару Милодару рассказывать об Остапе нельзя», — сказал Пашка. «И знаешь почему?»
Алиса знала почему. «Если комиссар узнает, что Пашка с Алисой на пересадке и собираются освобождать детей с Павлонии, он тут же отправит их домой, а детей спасет сам».
«Но как помочь этому авантюристу не тудыхать и не выдать себя?»
«Что же делать, Пашка?» — спросила Алиса.
«Здесь его оставлять нельзя, он обязательно попадет в какую-нибудь историю, а то и под какую-нибудь ракету угодит. Чудо, что он до сих пор жив».
«И я так думаю», — согласился Остап, который слышал их разговор. «Так что выручайте». Алиса глубоко вздохнула и спросила Остапа.
«Остапчик, а ты не хочешь вместе с нами сейчас сходить по одному делу? А потом мы сразу отвезем тебя куда надо».
«Не, — отказался путешественник, — не можно, бо меня мама шукае».
«А чего ж ты раньше о ней не думал? — спросил Пашка.
— А раньше когда же был думать? — удивился путешественник во времени. — Я ж сюда стремился».
«Знала я одного такого путешественника, — сказала Алиса. — Мне из-за него в прошлом году самой пришлось в 20-й век отправиться. Но чтобы до другого конца галактики добраться, этого даже я бы не смогла.
— Так ты и есть Алиса Селезнева? — сказал Остап.
— Да, я Алиса Селезнева.
— Ты Алиса?
Остап уселся на пол, ноги расставил, как ножки, циркуля вытащил из кармана грязный носовой платок и принялся сморкаться.
— А откуда ты про Алису знаешь? — удивился Пашка.
«Да я ж кино про нее смотрел. Гостья из будущего называется. Там Алису Наташа Гусева играет. Классная девчонка. Лучше этой во всех отношениях».
«В каких таких отношениях?» — строго спросила Алиса.
«А красивше и умнее. И все умеет. Такой второй Алисы нет. А первая?» «Ты вот не думал!» — Остап поднялся на ноги, протянул Алисе руку и сказал: «Будем знакомы». Алиса пожала ему руку. Путешественник по времени сказал: «Теперь уж мыть эту руку не буду до самой смерти».
«Ужас какой-то!» — воскликнула Алиса. «У тебя и без того руки не мыты.
А ты уверен, что фильм был про меня?»
«Про тебя, про тебя».
«Ну ладно, пошли с нами», — сказала Алиса.
«Это полчаса, не меньше».
«А иначе нельзя?»
«Иначе нельзя», — отрезал Пашка. «Зато ты до смерти будешь своим внукам рассказывать, как с Алисой Селезневой жизнью рисковал».
«Вот этого не надо», — испугался отважный путешественник не туды хата.
«Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо, знаете как,
до конца. Это я в школе проходил».
«Тогда пошли», — сказала Алиса.